è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодняшняя тема — Армения, идущие там политические процессы, включающие противостояние власти и крупного бизнеса, власти и церкви. Во всяком случае, так пишут в новостях и заметках, которые этой теме посвящены. Кажется, это не совсем так. Попробуем объяснить, расспросим Олесю Вартанян, эксперта-специалистку по Кавказскому региону. Привет.
Привет, привет.
События последних дней, конца июня 2025 года. Задержание и аресты архиепископов Армянской апостольской церкви, уже двух, Микаэла Аджапахяна и более известного Баграта Галстаняна. Про него надо будет отдельно поговорить. Обыски в Святом Ичмиадзине. Простите за грубое сравнение, но это как Ватикан у армян. До этого была большая публичная, довольно оскорбительная по форме, с переходом на личности, перепалка между премьером страны Николом Пашиняном и католикосом всех армян Григином II. Так люди, тем более уважаемые люди, тем более со священниками и священники себя не ведут. Ай, кто тебя воспитывал, сказали бы их мамы. Также арестован миллиардер Самвел Карапетян. В центральных регионах России многие знают Ташир-пиццу, сеть ресторанов. В Армении она тоже есть. Есть торговые центры Рио в России и в Армении. Это большой бизнес, это важный человек и в России, и в Армении. Олесь, армянские власти говорят о попытке государственного переворота, что обнаружили оружие, металлические предметы. Кадры показывает в своих соцсетях премьер. В новостях часто пишут о конфликте Пашиняна с церковью. Как называешь это ты?
Это, безусловно, конфликт между премьер-министром и католикосом. И, как мы видим, он все-таки перешел на личности. Это далеко не первый подобный конфликт. За последние несколько лет в Армении, я хочу сказать, у премьер-министра регулярно случаются какие-то персональные стычки. Просто сейчас это затрагивает церковь, и поэтому, конечно же, это привлекает очень много внимания. В том числе, и, конечно же, из-за тех статусов, которые пишет премьер-министр. Я имею в виду, связанные с женами, которых он приписывает священников. Или, например, его предложение проверить, что он не обрезанный. Ну, то есть вот, конечно же, это вызывает очень много, если можно так сказать, хайпа. И не только внутри самой страны, но и я вижу, как это вызывает настоящие волны в армянской диаспоре за рубежом. Ну и, конечно же, все остальные тоже за этим всем наблюдают. Просто по той простой причине, что это все-таки укладывается каким-то образом или начинает укладываться вот в эту теорию о том, что это попытка России каким-то образом повлиять на Армению, может быть, даже сместить неугодного премьер-министра и так далее. Я думаю, то, что у этой всей истории есть давние корни, но это совершенно не случайно то, что это сейчас происходит. В первую очередь, безусловно, это же связано с той накаленной ситуацией, которая образовалась в Армении и, наверное, будет продолжаться в ближайшие месяцы. В следующем году, ровно через год, будут выборы в Армении. И это будут, наверное, не самые легкие для правящей партии и самого премьер-министра процессы. По той простой причине, то, что рейтинги показывают, что у премьер-министра проблемы с популярностью. Рейтинг немножечко улучшился за последние год, но это все равно далеко не то, что у него было раньше. А вторая, конечно же, очень важная история и, может быть, даже намного более важная, это, конечно же, вот все эти процессы, которые сейчас происходят между Ереваном и Баку, Ереваном и Анкарой. Я имею в виду попытки каким-то образом все-таки завершить процесс переговоров вокруг мирного соглашения и перейти, так сказать, к новой жизни, да, новому этапу в отношениях Армении с этими двумя странами. Конфликт там продолжается больше 35 лет, и Никол Пашинян, в принципе, идет сейчас на довольно-таки непопулярные шаги, я бы сказала, да, он продолжает продвигать теорию так называемой реальной Армении, и это совершенно не укладывается в ту идеологию, которая в том числе и продвигает церковь. Например, если послушать пасхальную речь католикоса армянского, я, честно говоря, подозреваю, что она, может быть, даже дала какой-то импульс к тому, чтобы вот именно после нее началась вот такая открытая кампания, и вообще вот этот открытый конфликт. Вот в этой речи, например, он очень так черно по белому говорит то, что нам все это не нравится, и все это неправильно, это нарушает наши национальные интересы и разрушает как таковое понятие вообще, что такое армянин. Это совершенно входит в конфликт с тем, что продвигает сейчас премьер-министр, который говорит, что нет, мы остаемся армянами, но армянство не подразумевает жизнь истории, нам надо смотреть вперед.
Про это нужно обязательно поговорить, но мне кажется, что для этой беседы должна прозвучать еще одна фамилия — Кочерян. Почему? И не напомнишь ли ты этот апокриф? Путин звонит Пашиняну и говорит «отпусти Кочеряна», а Пашинян отвечает «суд разберется».
Ну, это вот часть вот этой истории, про которую я упомянула, что люди начинают искать какие-то российские концы во всем этом конфликте, который сейчас происходит в Армении, да. Роберт Кочерян — это второй президент Армении, первый президент Нагорного Карабаха, человек, у которого есть очень близкие личные связи с нынешним российским лидером Владимиром Путиным. Некоторые даже говорят то, что для Владимира Путина, когда он только пришел к власти в 99-м году, Роберт Кочерян был чем-то вроде альтер-эго. То есть у них какие-то очень личные отношения, и я, как понимаю, эти отношения сохраняются по сей день. У меня были возможности понять, что Роберт Кочерян до сих пор встречается с Владимиром Путиным. Так получилось, что один раз я с ним разговаривала практически сразу после того, как он приехал из Москвы. Поэтому, безусловно, там есть личная связь, и они продолжают общаться. Но это далеко не значит то, что Роберт Кочерян является, я не знаю, стопроцентным представителем Москвы, я бы так сказала, по той простой причине, то, что, например, во время выборов 2021 года, после того, как Армения проиграла в Карабахской войне, и пришлось руководству армянскому объявлять досрочные выборы, Роберт Кочерян был одним из кандидатов. Но мы видели то, что Москва его не поддержала. На самом деле Москва в тот момент сделала все, чтобы Никол Пашинян остался в руководстве Армении. Там можно долго обсуждать, почему так было и так далее. Но что я хочу сказать, то, что личные связи между Робертом Кочеряном и Владимиром Путиным, это далеко не означает то, что это автоматически начинает переводиться в передачу власти в Армении в руки этого человека. С другой стороны, то, что, например, Роберт Кочерян последние несколько месяцев говорит, в том числе, например, во время своей недавней... Это была не пресс-конференция, это скорее это было интервью, но просто сразу нескольким журналистам. И он очень так конкретно критиковал Никола Пашиняна как раз за вот эту новую идеологию, которую он пытается продвинуть. И в центре всей его критики было именно попытки Никола Пашиняна каким-то образом сблизиться с Евросоюзом и наладить отношения с западным миром. Он тогда говорил, что Армения не может сидеть на шпагате, то есть тем самым подразумевая, что она не может оставаться с одной стороны, в российских союзах, это ОДКБ и таможенные соглашения, да, а с другой стороны, конечно же, пытаться каким-то образом завязать отношения с Европейским Союзом. И, ну, вот в этом, например, да, явно видна его позиция, и кто-то может сказать, что ему наговорили, нашептали из Москвы, что вот сейчас самое время начать выступать, и, наверное, у этих людей даже будут дополнительные аргументы, например, то, что так много появилось каких-то очень странных медиаресурсов, в Армении, очень много какого-то странного внимания интересных экспертов, я бы сказала, да. А с другой стороны, кто-то скажет, то, что ну, этот человек так думает. Он реально так считает, то, что Армения не место с западными какими-то структурами, и она должна оставаться с Россией. И вот это какое-то такое традиционное отношение к армянским интересам, как он их трактует, да, вот это то, как должна жить страна. И в этом, конечно же, Роберт Кочерян идеологически он близок, в том числе и к тем людям, которые сейчас возглавляют армянскую церковь. Я хочу вам сказать то, что, с одной стороны, конечно же, это такие очень сложные процессы, да, я бы сказала, они сложные даже не по своему содержанию, потому что довольно все как бы на поверхности и все понятно. Они сложные именно для какого-то человека, который сидит в Армении и пытается понять, куда идет его страна и что вообще происходит. Потому что, с одной стороны, конечно же, люди хотят жить лучше, и это лучше, к сожалению, совершенно никоим образом не завязано на вот этих прошлых каких-то политических подходах. С одной стороны, конфликт с Азербайджаном и Турцией, и второе, я бы туда все-таки приложила именно близкие отношения с Россией. Но второе — это, конечно же, как двигаться дальше, да, и готов ли вообще западный мир тебя принимать, и как туда идти.
Про нынешнюю политическую ситуацию хочется сказать, что она, хоть уже далеко мы ушли от революции во времени, все-таки постреволюционная. Это не совсем типично для Армении иметь такое преобладание уже не первый созыв в парламенте одной партии. Там принята большая сложность. Финансово-промышленные властные группы там обычно более дробные. К сожалению или к счастью, ну, к счастью или к сожалению, если вы за этим наблюдаете и вам интересно, это разнообразие несколько размыто сейчас, и Кочерян представляет собой, ну, может быть, самого сильного оппонента действующему правительству. И важная дата для того, чтобы объяснить, как это устроено, мне кажется, это 2023 год. Возможно, это мое личное пристрастие, но я хотел бы напомнить, что было в сентябре. Азербайджан провел военную операцию, молниеносно занял Карабах, оттуда выехало подавляющее большинство населения, вообще всего. Армянское население, понятно, составляло основную часть людей, живших там. Азербайджанское после 90-х особенно не присутствовало. В Ереване люди были очень разочарованы, недовольны, ошарашены. Собирается митинг на центральной площади, на площади республики. 5000 там было, я присутствовал, писал репортаж. Никто не хочет войны, все понимают, что это проигрыш, но и падение Арцаха, то есть непризнанного армянского государства, даже самим Ереваном в Нагорном Карабахе, это национальное поражение. Это удар по национальному мифу, в том числе той части, которая связана с геноцидом столетней давности. Нельзя уступать, иначе они, а кто они? Турки. И это не нейтральное слово в армянском политическом языке и вообще языке. Это ругательство, собирательный образ, не подразумевающий только этнических турков, но и азербайджанцы, да, и в первую очередь они сейчас. Плюс много людей воевало, так или иначе вовлечены в этот арцахский проект. Первая война после распада СССР была, в общем-то, успешной, а вот вторая в 2020 году поражение, 23-й окончательное поражение. Многие еще тогда поверили, что Россия будет гарантом и защитит Арцах. Этого не было. Сложный комплекс эмоций, люди недовольны. И видно было, как вместе со стихийными протестующими, которые в том числе целыми семьями с детьми приходили на площадь республики, там появились организованные люди. Они очень технично перекрыли площадь, а там много дорог, вообще-то много улиц. Притащили лавочки уличные, кто-то просто стоял сам живым таким щитом. И я не хочу сказать, что это заговор или за кулисы. В политическом процессе, в том числе протестном, организация важна. Это повышает шанс на успех любого антиправительственного движения, потому что правительство априори, да, лучше организовано. Я тогда писал, что многие из тех, кто там был и кто был организованным членом этого движения, они упоминали Кочеряна. Особенно если их спросить, кто должен править Арменией, кто выиграл бы войну или не допустил бы этого. И вот эта фамилия звучала, я позволю себе самоцитату из того старого текста. Роберт Кочерян, бывший премьер и президент сначала непризнанного Арцаха, а затем и Армении, он по-прежнему остается одним из наиболее влиятельных политиков страны. В частности, возглавляет партийное объединение «Альянс Армения», среди основных лозунгов которого «Самоопределение Арцаха». Также Кочерян участвует в акциях протеста против политики Никола Пашиняна в отношении непризнанной НКР Нагорно-Карабахской республики. В толпе, которая собралась у здания правительства на площади республики, судя по всему, есть немало сторонников Кочеряна, и они точно в числе самых активных протестующих, тех, кто вступает в прямые столкновения с полицейской шеренгой, стоящей на ступенях здания правительства. Когда толпа попыталась прорваться в резиденцию, оцепление в итоге выстояло, двое участников акции начали ругаться между собой. 20-летний парень, кажется, он только что кинул в полицейских пластиковую бутылку, кричит на женщину за 50. Когда корреспондент «Медузы» подходит к ним, парня уже увел товарищ, а женщина объясняет, что именно случилось. Он просто хвастаться хотел, а я решил успокоить. Может быть, он кочеряновский? Мы все тут кочеряновские. Она не называет себя, но говорит, что является общественной деятельницей и состоит в объединении «Мать Армения», которая тоже пользуется поддержкой Роберта Кочеряна. Давай объясним, пожалуйста, как вот эти недовольные при, рискну сказать, организационных усилиях Роберта Кочеряна и его сторонниках стали союзниками, и как они включили в себя священника Баграта Галстаняна. Ну, он уже не служит, да, поскольку участвует в политическом процессе, там католикос ведет свою, по возможности, тонкую игру, но Баграт Галстанян, он сначала поддерживал Пашиняна, действующего премьера, в революционное время. Как он стал союзником Кочеряна?
Ну, о том, что он союзник Кочаряна, это, конечно же, вот подобными такими, да, опосредованными какими-то аргументами можно доказывать. Но Баграт Галустинян, вот это движение, и мне кажется, у вас был даже подкаст в прошлом году, и, может быть, даже стоит его послушать, там мой коллега очень подробно это все объяснял. Он является священнослужителем, он был священнослужителем в одной из северо-восточных провинций в Армении. Эта провинция называется Тавуш, наверное, один из самых красивых вообще регионов Армении, если меня спросите, там живут, наверное, одни из самых доброжелательных людей вообще в этой стране.
Это где Дилижан и Джеван, там просто лесистые горы, тебе по грузинской привычке нравится. Не лысые, а лесистые.
Ну, там есть еще Берты, наверное, как раз из русскоязычной публики многие будут знать про этот город просто из-за какой-то прозы, которая выходит последние несколько лет про этот город. Но там на самом деле очень прекрасное место, и люди очень доброжелательные, говорят на своем каком-то диалекте. Мне приходилось туда по работе ездить не раз, и, конечно же, с самим Багратом мы тоже встречались. Я встречалась с ним за много-много лет до того, как вообще все происходили эти события в Ереване, и, честно говоря, главная причина, по которой у меня был интерес с ним встретиться, это почему там такие проблемы с селективными абортами. А церковь, как вы знаете, как раз продвигает эту идею против абортов. Мне было интересно, как он общается со своей паствой насчет этого. Он оставил на меня впечатление очень образованного и интересного человека, с которым хочется поговорить. И я как понимаю, это как раз та причина, почему так много людей в прошлом году за ним пошло именно из этого региона. Там по соглашению между Баку и Ереваном начался такой пилотный проект делимитации, демаркации границы. Армянская сторона передала Азербайджану контроль над тремя крошечными деревнями, но это привело к тому, что некоторые населенные пункты с армянской стороны, они оказались в таком довольно ущербном состоянии, потому что пришлось строить новые дороги, там где-то какие-то проблемы с мостом появились, где-то пропал доступ к земельным участкам и так далее. Но на самом деле, по большей части, это очень сильно напугало местное население, потому что они просто не понимали, куда это все идет, и для них, конечно же, жизнь рядом с азербайджанцем — это большая опасность. И вот эта ситуация вся, она привела к тому, что когда Баграт сделал клич, тысячи людей за ним пошли. И я знаю тех людей, в том числе из этого региона, которые реально пошли на эти митинги. Я очень сильно сомневаюсь, что те люди, которых я знаю, были сторонниками Роберта Кочаряна, честно говоря, как раз кого я знала. Они были за Никола Пашиняна. Наверное, стоит отметить то, что он сам из этого региона. И там к нему, конечно же, всегда отношение было очень подчеркнуто уважительное, доброжелательное, ну, практически идолопоклонничество. То есть то, что я видела в 18 году, когда он только приходил к власти именно в этом регионе. Просто получилось, что я как раз там была, когда он приезжал, и люди вот практически падали на колени, да, то есть настолько они его поддерживали. И сейчас, спустя несколько лет, когда встала вот эта угроза, и люди восприняли это как угрозу, вот именно демаркацию и делимитацию, эти же люди, они пошли против Никола Пашиняна, и они присоединились к вот этому священнику. Проблема была в том, я думаю, что когда даже священнику удалось мобилизовать такое значительное число людей, и опять же мы можем говорить, что там были какие-то люди, которые были с политическим подогревом, а другие как бы от чистого сердца туда пошли, да, второго шага с его стороны уже не было. То есть ему не удалось предложить какую-то реальную политическую альтернативу, и в принципе вот это движение, оно довольно быстро рассосалось. Меньше чем за 2 месяца практически у вот этих акций уже от них ничего не оставалось. И это при том, что я бы сказала, что у власти армянской, хотя они, конечно же, делали определенные сбросы, да, и происходили дискуссии, дебаты, какие-то люди, которые были приближены к Николу Пашиняну, еще тогда говорили о том, что Баграт Галустинян каким-то образом связан с Москвой. Но я думаю, что главная все равно причина была в том, что на вот этом довольно естественном, я бы сказала, движение, из него так и не получилось создать политическое движение. То есть вот что-то политическое, да. И поэтому, когда Баграт Галустинян после этого пропал, ну, он, конечно, какие-то вещи делал, там давал интервью, что-то там высказывал и так далее, но, в принципе, по большей части это просто человек, у которого образовалась такая история однодневного успеха. И, в принципе, после этого этот человек исчез из какого-то там медиапространство, его практически не было видно. Те, кому интересно, например, таким людям, как я, конечно же, мы видели, что он иногда там ездит на какие-то встречи, встречается там где-то в приграничных особенно регионах. Туда же потом начал ездить Никол Пашинян. То есть вот что-то там происходило, но это, опять же, угрожающего характера это точно не несло. Что интересно, вот эти бумаги, которые выложила, слила власть армянская о том, что сейчас в Армении как раз готовился переворот, все эти документы, они завязаны, как я понимаю, на событиях именно того периода. То есть это те документы, которые вроде как обсуждают попытки организовать движение, запугать народ. И в итоге они должны привести именно к смене, в том числе и силовым путем, смены власти в Армении. И они как раз вот завязаны на тех событиях. И это на самом деле самый большой вопрос, в том числе и среди сторонников Пашиняна. Если среди них, безусловно, все сейчас как бы rallying around the flag, да, то есть они вот сейчас поддерживают Николу Пашиняна, и видно, как один за другим выступают не только его депутаты, но и люди, которые каким-то образом с ним связаны, может быть, даже критически регулярно выступают по поводу власти, но они все говорят о том, что это совершенно недопустимо силовым путем пытаться сменить власть. Но другая небольшая ячейка людей, которые, с одной стороны, поддерживают Пашиняна, но, с другой, все еще сохраняют, так сказать, способность задавать критические вопросы, они говорят именно об этом. Если у вас была информация о том, что готовилось год назад, то почему вы только сейчас начинаете арестовывать этих священнослужителей? То есть вы тоже неким образом занимаетесь манипуляцией всей этой истории.
Ну, потому что выборы через год, пора готовиться, потому что мы, опять же, прости, что я все про Кочеряна, наблюдали, как любые поводы использовались противниками Пашиняна, и вот эта ситуативная коалиция, ну, сын Кочеряна, например, в каких-то протестах участвовал, но нежелание, недовольство армянских избирателей, армянской публики старой властью не позволяет Кочеряну или его сыну делать эту карьеру. От некоторого бессилия, что ли, от отсутствия других фигур выдвинулся еще Баграт Галстанян, и он использовал, например, наводнения, да, которые тоже были в Тавуше и в Лори в свое время. Ну, то есть я эти попытки наблюдал, мне они не казались очень убедительными, особенно в остальной части Армении, особенно в Ереване. Я ради любопытства сходил на одно из выступлений этого священника, мне показалось, что он не смог создать действительно общенациональное движение, тем более какого-то вот такого революционного свойства. Общество очень устало, общество разочаровано, Пашинян тоже разочаровывает, но он выглядит, и его сторонники, более влиятельной фигурой, более предпочтительной по сравнению с остальными. Давай про церковь уточним и про конфликт с нею, потому что ту самую проповедь пасхальную, откроем секрет, в Ичмиадзине мы с тобой вместе были, ты понимала, что говорят, я просто мог наблюдать за тем, как хорошо отремонтировали собор Ичмиадзинский. Вообще-то конфликт этот как бы естественный, потому что на доктринальном уровне армянская апостольская церковь говорит и должна говорить про западную, восточную, киликийскую, какую угодно Армению. Это как для РПЦ упрекать ее, что она считает Русью и Украину, и Беларусь, и всех остальных. Это не обязательно же подразумевает прямой конфликт с властью. В общем, можешь объяснить, есть ли конфликт с церковью, или это ситуативный конфликт отдельных фигур в церкви, не только в церкви, с действующим правительством.
Если мы разбираем идеологическую часть, то конфликт, он естественный, абсолютно я с тобой согласна. Но, с другой стороны, мне кажется, то, что армянские власти, безусловно, как-то, я бы сказала, лениво к этому всему подходят, потому что внутри армянской церкви, хоть она и ортодоксальная, да, но довольно много таких прогрессивных самих священнослужителей. Даже в окружении самого католикоса есть люди, которые критикуют в том числе и его собственные поступки. Надо, наверное, сказать то, что нынешний католикос занял эту должность очень молодым. Ему еще не было даже 50 лет, и поэтому многие те вещи, которые происходят за последние 20 с плюсом лет в армянской церкви, они, ну, можно их сказать, даже прогрессивными. Я помню, как, например, представители грузинской православной церкви критиковали армянского католикоса как раз за то, что он слишком молодой, слишком прыткий, слишком много чего там предлагает и много чего делает. Но что я хочу сказать, то, что армянская церковь, по сути своей, у нее есть немножечко какие-то другие России как бы свои особенности, если сравнивать ее с другими христианскими церквями на вот этом постсоветском пространстве. Да, безусловно, там была привязка к советскому прошлому, потому что она вернула себе автокефалию после Второй мировой войны, так же, как и другие, например, грузинская церковь, да, и, безусловно, там были какие-то привязки к спецслужбам и так далее. Но у армянской церкви, в отличие от других, я бы сказала, она была в довольно привилегированном положении в этом плане, потому что есть привязки к своим церквям в других частях мира, есть церковный центр, который находится за рубежом, который находится в Иерусалиме, есть какие-то образовательные центры, которые многими веками в других местах находятся. И я бы сказала то, что вот это такой естественный обмен, который происходит внутри армянской церкви, да, он, безусловно, там тоже есть свои какие-то внутренние конфликты и предпочтения, кого-то там повышают, кого-то отодвигают и так далее, но он, в принципе, все равно способствует, я бы сказала, довольно здоровой дискуссии внутри самой армянской церкви. И, опять же, вот нынешний католикос, хоть его во многих вещах упрекают, и, может быть, даже в каких-то вещах довольно справедливо, но он не в состоянии просто, не знаю, закрыть все это, установить там свою какую-то автократию, да, диктатуру и заставить всех священников вокруг него замолчать и перестать с ним спорить или выдвигать какие-то инициативы. Почему я вот это все говорю? По той простой причине, то, что я сама встречалась с какими-то армянскими священниками, которые соглашались с тем, что сейчас продвигает Никол Пашинян. То есть у самого премьер-министра есть внутри церкви, я бы сказала, довольно здоровые центры, которые были бы готовы к постепенному процессу, какой-то постепенной эволюции в этом плане. И, может быть, даже к обновлению некоторых, не знаю, постулатов или подходов со стороны руководства армянской церкви. Но, как мы видим, этого не случилось. И более того, все эти годы, как Никол Пашинян находится во власти, раз за разом мы становились свидетелями именно различных всплесков. Некоторые из них были довольно обоснованными. Например, это образовательная реформа, которую сейчас пытается продвигать именно правительство Никола Пашиняна. И некоторые священнослужители категорически не согласны не только с тем, что, например, убрали из обязательного куррикулума религиоведения, которое продвигали священники, да, они преподавали это, но и они не согласны с тем, как сейчас, например, происходит изменение содержания каких-то учебников, например, по истории или по каким-то другим предметам. Но хочу вам сказать то, что, опять же, внутри самой церкви можно найти священников, которые не то что не согласны со своими коллегами, они довольно открыто поддерживают все эти процессы. Поэтому, может быть, с одной стороны, можно это все просто свалить на какие-то приближающиеся выборы или, может быть, даже какие-то, опять же, личные проблемы, которые есть между премьер-министром и католикосом, вот просто на личностном уровне. Но мне кажется, то, что все-таки там не следует преуменьшать очень серьезный конфликт, который образовывается вокруг той новой идеологии, которую привносит премьер-министр, и насколько ему удается склонить на свою сторону не только тех, которые готовы его поддержать и поддерживают его, да, может быть, не вывешивая флаги или они не пишут посты в социальных сетях, но внутренне они с ним согласны по той или иной причине, да, а то, как вот эти процессы сейчас, какую они форму принимают, и мы видим, что форма — это силовая. То есть, если вы со мной не согласны, то у вас есть перспектива на то, чтобы отправиться за стенки, да? И если уж на то пошло, то, может быть, мы даже закроем глаза на то, что у нас и недостаточно есть своих обоснований, поступков в плане того, чтобы задерживать священнослужителей или, может быть, даже каких-то других людей, которые вас поддерживают. Вот в этом плане, мне кажется, что это очень важный тест, который сейчас проходит армянское руководство. Естественный абсолютно процесс. И в моем, например, окружении я могу сказать то, что среди моих знакомых в Армении есть люди, которые говорят то, что единственная их претензия к Николу Пашиняну — это то, что он занимается всем этим вот продвижением новой идеологии, налаживанием отношений с Баку, с Анкарой, поиск каких-то связей с Европейским Союзом или какими-то другими западными странами, что он занимается этим только сейчас. Он не стал это делать, когда он был на пике популярности, когда он только пришел к власти после революции, когда у него было значительно больше поддержки внутри страны, и, может быть, даже эти процессы происходили бы менее болезненно, и уж точно, может быть, удалось бы избежать той войны, которая унесла просто тысячи жизней людей.
Ну, про всех руководителей Армении это можно было бы услышать, про то, что после Первой Карабахской войны, что вам предлагали отдать, а там же были еще районы Азербайджана, на которые Армения не претендовала никогда, подразумевалось, что это будет такой обменный фонд. И формулировки вроде то, что нам предлагают взять сейчас, мы потом будем умолять, чтобы нам предлагали такой вариант, потому что у нас заберут больше. Это, я не знаю, как работает. В обратную сторону трудно себе предположить, как это могло бы сработать, что да, на пике популярности непопулярные решения можно было бы провести.
Ну, я с тобой не согласна, конечно, Владислав. Да, я понимаю то, что там речь идет там, о каких-то землях или там о каком-то, да, я, например, да, у меня есть претензия, да, в этом плане к нынешнему армянскому руководству, потому что я считаю то, что они, в принципе, в некоторой степени способствовали к тому, что все это свелось к разрушению всего переговорного формата и к войне. И так как в тот момент я была в каких-то процессах задействована, могу тебе точно сказать то, что, в принципе, там шансы, может быть, все равно бы так не получилось, как, не знаю, миром, дружбой разойтись там и так далее, все равно оставались бы проблемы, но уж точно у Никола Пашиняна было значительно больше поддержки как внутри страны, так и в самом даже Нагорном Карабахе на то, чтобы предложить новую адженду для того, чтобы каким-то образом решать этот конфликт, которому уже больше 35 лет. И то, что он сейчас делает, вызывает неприятие. И это неприятие, опять же, я считаю, оно естественно. Потому что он предлагает те вещи, которые очень трудно понять, особенно человеку, который, может быть, сейчас не живет в Армении. Потому что когда ты живешь в Армении, и ты понимаешь, что сейчас может случиться война, и тогда ты окажешься беженцем, как бы это намного проще принять. А те люди, которые особенно находятся в диаспоре, они не понимают, почему сейчас премьер-министр Армении говорит то, что прекратите смотреть на Арарат и смотрите на Арагац, который, ну, я прошу прощения, да, но Арарат значительно более красивый с виду, да. То есть, что я хочу сказать, то, что вот эти процессы, которые сейчас продвигает Никол Пашинян, они очень тяжелые, но они естественные, и вот эта дискуссия, которая образовывается вокруг этого, естественным образом она должна присутствовать в обществе. Проблема в том, что это вот просто уже какие-то такие формы начинает принимать, которые даже среди тех людей, которые готовы были бы поддержать Никола Пашиняна и его идеологическую линию, они вызывают у них неприятие.
Туше, Арагац — самая высокая гора на территории Армении. Арарат виден на территории Турции находится, но из Еревана. Ереван развернут с видом на две эти горы, на малый и большой Арарат. Про Самвела Карапетяна давай поговорим и про группу Ташир. Причем тут он, и можно ли сказать, что вот были бы выборы и готовились действительно к какому-то силовому сценарию, организационные ресурсы есть, финансовые есть, если мы исходим из гипотезы, что это ситуативные союзники. Есть возможность применения силы, люди найдутся. Армения — страна в силу военного опыта такая, что может располагать такого рода ресурсом. Отдельные политические силы могут что-то такое привлечь. Хотя, честно скажу, когда смотрю в Фейсбуке у премьера на фотографии арматурин, железных изделий, вложенных в какие-то специальные чехлы, мне кажется, что это слишком картинно. Не вызывает у меня это ощущение тревоги, хотя там еще стрелковое, да, оружие было, конечно. В общем, был ли заговор, был ли в него включен Самвел Карапетян? И там надо еще упомянуть, что Карапетян принадлежат энергосети Армении. Я, кажется, этого не сказал. Их пообещало правительство реквизировать, национализировать.
Самвел Карапетян — один из самых богатых этнических армян в России. Ему принадлежат значительные ресурсы, некоторые из них ты даже перечислил. Самвел Карапетян, он сам родом из Северной Армении, то есть он там вырос, у него была первая работа там и так далее. И у этого человека очень такие тесные связи с Арменией. То есть несмотря на то, что он уехал в Россию начало 90-х и сделал, в принципе, там свой капитал, да, и стал там богатым человеком, он продолжает заниматься определенной деятельностью, и даже если ты ее не ищешь, ты все равно с ней сталкиваешься. Да? Вот, например, когда Азербайджан в 2022 году в сентябре осуществил такую широкомасштабную атаку на границе Армении, там очень сильно пострадало одно из сел, это называется Сотк. И когда я туда приехала год спустя, все крыши в этом селе были красные. Когда я спросила, в чем дело, они сказали, что вот приехали люди Самвела Карапетяна, и так как у нас очень сильно пострадали крыши вот из-за этого обстрела, они нам все их сделали. Вот подобная благотворительная деятельность со стороны Самвела Карапетяна, ее можно найти в каких-то других областях и частях страны. И в этом плане, конечно же, многие начинают проводить параллели с другими какими-то людьми. Например, в Армении очень часто звучит имя основателя грузинской мечты Бидина Иванишвили, который также тоже сделал свой капитал в России, потом приехал в Грузию, возглавил политическое движение, сместил Михаила Саакашвили и сейчас находится во власти. Да? Вот, и его как бы регулярно обвиняют в том, что он является пособником именно российских интересов. Вот в этом плане в Армении регулярно звучат какие-то подозрения и обвинения, особенно в отношении богатых армян в России. Да? Например, таким человеком был Рубен Варданян. Он не столь богат, как Самвел Карапетян, да, но его обвиняли в том, что у него есть свои политические амбиции внутри Армении. Он там взял армянский паспорт, потом переехал даже в Нагорный Карабах, где его арестовали, когда случилась вся эта ситуация в 23-м году, и сейчас он вот на судебных процессах как раз в Баку находится. А Самвела Карапетяна тоже регулярно, так сказать, подозревают уже на протяжении многих лет, не только при Николе Пашиняне, да, подозревают в том, что у него есть политические амбиции. Он регулярно говорит то, что у него их нет. И если послушать, в принципе, его немногие выступления и какие-то интервью, которые он дает, у человека явно больше интереса в бизнесе и в том, чтобы делать деньги, нежели в том, чтобы приезжать в небольшую страну, где меньше 3 миллионов человек, да, и очень маленькие, так сказать, средства и деньги, чтобы там каким-то образом что-то наводить. Но у него вот все равно остается, видимо, вот эти чувства, так сказать, принадлежности. И в связи с этим он регулярно оказывает какую-то благотворительную помощь. Часть этой помощи на постоянной основе идет именно в армянскую церковь. То есть он является одним из тех людей, который регулярно дает донации армянской церкви. Таких людей, как он, в диаспоре немало. Есть такие же люди, например, в Соединенных Штатах, где-то в Европе. Но вот он тот человек, который это делает из России. И, конечно же, поэтому, когда вот какие-то там процессы начались вокруг католикоса, наверное, это было довольно естественным, то, что он приехал и начал каким-то образом интересоваться. Но что привлекло внимание именно властей, и в том числе армянской общественности, это то, что Самвел Карапетян неожиданно сказал о том, что там каким-то образом можно что-то поменять. И это было проинтерпретировано именно как продолжение вот этой всей теории, заговора и попытки провести процессы, которые в конечном итоге приведут к перевороту и смене Никола Пашиняна. Насколько это обосновано или нет, наверное, нам еще предстоит увидеть, потому что вот ты вот несколько раз за время этого подкаста сослался на то, что там они показали какие-то кадры, арматуру, там пару винтовок, одну снайперскую винтовку. Я как понимаю, это далеко не все, что у них есть. У меня просто были пару разговоров, и я как понимаю, у них есть еще какие-то документы и какие-то другие сведения, которые, может быть, они и опубликуют, и представят, и в армянском руководстве непосредственно они считают то, что все это более чем доказывает, что это такой поступательный процесс, пусть он и начался в прошлом году, но все это в итоге должно было привести к тому, что в какой-то момент должен был произойти именно силовой переворот внутри страны.
Я хотел про это и спросить в итоге. Давай поверну немножко иначе. А какую политику в таком случае ведет Никол Иванович Пашинян, премьер-министр Армении? Ты объяснила, и это понятно, у него есть своя логика новой, реальной Армении. Она в том, что да, мы проиграли, но давайте строить Армению как бы заново или обновленную, как бы очередную республику. С соседями надо урегулировать отношения. Соседи — это Азербайджан, потому что с Турцией уже прошли максимально далеко. Дальше Анкара смотрит на Баку, на своего важного партнера. Конституцию, может, даже примем новую или перепишем эту, внесем поправки, как раз, может, вместе с выборами в следующем году с парламентскими, ну и, в общем, парламент формирует правительство, президент, глава государства, но почти нет полномочий. Изменить Конституцию — это требование Азербайджана, потому что там есть отсылка к Декларации независимости, в которой, в свою очередь, есть упоминание о независимости не только Армении, но и Арцаха. У Пашиняна, таким образом, проект новой страны. Вот это это его миссия, и он все делает ради того, чтобы ее реализовать? Или ты видишь, что он скорее себя ведет как нормальный, хороший политик, который обеспечивает себе тактическое выживание? Нужно укрепить революционную легитимность давно прошедшей революции. Укрепить, если угодно, свои власти, может быть, даже с таким авторитарным душком. Но какая альтернатива? Альтернатива — повторить судьбу Саакашвили в Грузии. Либо ты не стесняешься в методах, Саакашвили в свое время не стеснялся, не будем скрывать, заодно проводишь реформы, смотришь на Запад, предлагаешь такую альтернативу, или приходит Бедзина Иванишвили в случае с Арменией, как ты заметила, Самвел Карапетян, Рубен Варданян, кто угодно. И это совсем другая история, в том числе для тебя лично. В общем, как тебе кажется, тут у Пашиняна первостепенная миссия или тактика?
Я думаю, то, что у Николы Пашиняна очень такой конкретный животный интерес остаться во власти. И для того, чтобы это случилось, ему нужно, во-первых, выиграть выборы, которые пройдут в следующем году. Безусловно, эти выборы, опять же, будут тяжелыми. Они будут тяжелыми, потому что внутри страны есть недовольство. И это недовольство связано не только проигранной войной, но и тем, что, в принципе, по сути, все равно страна остается примерно тем же самым. Каких-то реформ серьезных институтов не происходит. Границы остаются закрытыми с Арменией, Азербайджаном. В этом плане достаточно инвестиций не приходит. То есть ты все равно сильно лучше жить не начинаешь, да? Поэтому выборы будут для него очень тяжелые. Вторая часть — это опасение того, что будут попытки какого-то внешнего влияния. И в этом плане в окружении Пашиняна и среди его сторонников в гражданском секторе, я хочу сказать, люди с огромной опаской смотрят на то, что произошло в Грузии. И когда каким-то образом в результате выборов приходит к власти такая партия, которая не только сужает гражданское пространство, принимая определенные законодательство, но и отсылает в тюрьму всех и вся из оппозиции. Или с опаской они смотрят на Молдову, где с таким огромным трудом удалось выиграть президентские выборы, и сейчас с таким трудом и опасением опять же готовятся к парламентским выборам, и там видели, насколько было влияние и попытки каким-то образом оказать воздействие на выбор путем либо того, что они посылали людей из диаспоры, либо какие-то переводы, либо какие-то деньги и так далее. Все это в Армении сделать будет значительно проще, я бы сказала, и не только из-за диаспоры, но и из-за наличия, например, российских банков, которые до сих пор работают там. И в этом плане ты начинаешь смотреть вокруг и искать для себя основные источники угрозы. И эти источники угрозы начинают себя проявлять. Я думаю, то, что происходит сейчас с церковью, все равно в той или иной мере разрешится. Я хочу сказать то, что Николу Пашиняна до этого практически всегда ему удавалось смещать, удалять, так сказать, своих оппонентов, будь это тот человек, который был президентом, когда он только пришел к власти, я имею в виду господин Саркисян, он не был родственником предшественнику Николы Пашиняна, да, или каких-то других людей. Как правило, эти люди, они исчезают просто из политического поля в Армении, объявляют себя больными, говорят о том, что им надо поучиться, уехать, или говорят о том, что вот они хотят отдохнуть, провести время со своей семьей и так далее. Здесь тоже вот какое-то решение у этого конфликта, скорее всего, будет. Но вторая часть, опять же, она очень важная. Если Николу Пашиняну не удастся достичь определенных успехов с Азербайджаном и с Турцией, то ему по большей части очень трудно будет представить какую-то перспективу для собственного армянского избирателя. И эта перспектива не только того, что у нас больше возможностей избежать войны, но и то, чтобы каким-то образом открыть границы и привлечь дополнительные экономические ресурсы, а значит, вам лучше жить будет, а поэтому избирайте меня. А это, возможно, опять же, вот продвижение вот этой линии на мир с Азербайджаном и Турцией только если ты будешь продолжать уговаривать местное население в том, чтобы они смотрели на Арагац, а не на Арарат. Так что, в принципе, конечно же, все это сложно, все это эмоционально, да, но это логично. То, что делает Никол Пашинян, он делает для того, чтобы остаться во власти и для того, чтобы продолжать продвигать свою собственную линию.
Нет противоречия между миссией и тактикой. Поняли. Спасибо тебе огромное, Олесь.
Спасибо вам.
Это была исследовательница Олеся Вартанян. На днях на YouTube-канале «Медузы» вышел видеоролик, где я задаю вопросы Максиму Саморукову о том, как НАТО реагирует на угрозу России и насколько велик шанс, что Москва, Путин попробует альянс на прочность, чтобы переустроить в целом европейскую безопасность. Настоятельно рекомендую посмотреть, пока у нас в планах делать по одному такому ролику в неделю на тему, которая нам представляется главной на неделе. Не в ущерб, а в дополнение к тем 5 аудиовыпускам, что мы уже много лет производим. Смотреть на собственную физиономию на обложке, да еще и на главной странице «Медузы» и в канале, конечно, в YouTube-канале неловко, но это не расстраивает. Расстраивает или расстроит, если вам это будет не особенно интересно, если цифры будут слишком скромные. Так что бесстыдно попрошу вас, посмотрите. Если не посмотрели, лайкните, напишите комментарий, подпишитесь, конечно. Все это на YouTube-канале «Медуза» латиницей в доменном имени. Это выглядит как слитно написанное через Z «Медуза Про». Всем, кто уже посмотрел и отрецензировал, включая старого друга, который там оставил шутливый и страстный комплимент по поводу моей внешности, спасибо. Тебе, мой сладкий, отдельное спасибо. И до встречи как на видео в YouTube, так и здесь, без картинки, то есть и в YouTube-канале, и на подкаст-платформах в новых эпизодах «Что случилось?». Пока-пока!